эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Главные темы программы. Спасательная операция на Украине, на шахтах в Донецкой и Луганской областях. Репортаж корреспондентов «Радио Свобода» из лагеря прокремлевских молодежных движений на Селигере. Эксперты о вероятности девальвации рубля и технического дефолта в США. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». На Украине число жертв вчерашних аварий на двух шахтах возросло до 25. Как сообщили сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям страны, обнаружено тело седьмого погибшего на шахте имени Бажанова в Донецкой области. Продолжаются поиски 12 горняков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
На шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами на глубине около километра остаются 8 горняков. По словам специалистов, еще есть шансы найти их живыми. В ночь на пятницу, когда прогремел мощный взрыв воздушно-метановой смеси, под землей находились 28 человек. Большинство из них удалось подняться на поверхность. За минувшие сутки один из трех пострадавших скончался в больнице. Жизнь еще двух госпитализированных горняков вне опасности. Причины этой трагедии на месте расследует правительственная комиссия. Побывавший накануне на шахте президент Украины Виктор Янукович сообщил, что рассматриваются две версии трагедии: сбой в работе электрооборудования, либо нарушение при проведении буровзрывных работ. Об аварии на Суходольской Восточной говорит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Эта шахта, она сверхкатегорийная и опасная по выбросам газа метана, угля. Но там мог быть и человеческий фактор, потому что было паление. И сложно сказать, было паление в обычном режиме или в режиме сотрясательного взрывания. Этого я не могу точно сказать, потому что представители независимого профсоюза горняков туда не допустили, нарушили порядок расследования и учета несчастных случаев.
Правительственная комиссия работает и на шахте имени Бажанова в городе Макеевка Донецкой области, где утром 29 июля обвалилась наземная часть подъемника. По последним данным МЧС Украины погибли 7 человек, поиски еще 4 продолжаются.
Развалилось здание, надшахтное здание подъемной машины. И в данном случае по Украине более 70% стационарных установок требуют немедленного демонтажа и капитального ремонта. За 20 лет не вкладывались деньги в ремонт главных стационарных установок. Это подъемные машины, главные компрессорные установки и главные вентиляторные установки. И до тех пор будут продолжаться аварии, пока не будут освещаться публично такие случаи и не будут делаться выводы.
Отметил лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В ближайшее время семьи погибших и пострадавших в результате двух аварий шахтеров получат компенсации. На эти цели Кабинет министров Украины уже перечислил около 8 миллионов гривен. Это почти миллион долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Второго августа завершает работу очередной форум прокремлевских молодежных движений на Селигере. По оценкам организаторов, лагерь собрал около 5000 человек. Его участники ожидают, что в понедельник к ним приедет премьер-министр России Владимир Путин. Корреспонденты «Радио Свобода» провели день на Селигере, пообщались с молодежью и одним из главных организаторов лагеря, главой Росмолодежи Василием Якименко. Репортаж Кирилла Филимонова.
8 часов утра. Гимн России будет участников форума. Сонные подростки бредут к главной сцене, где каждое утро проводят зарядку. По краям от сцены гигантские портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они стилизованы под торжественные изображения советских вождей. Медведев, например, сильно напоминает портреты молодого Леонида Брежнева. Баннеры с изображением российского руководства, их цитатами, развешаны по всему лагерю. После зарядки и завтрака участники форума идут на занятия. Они разделяются на небольшие группы и обсуждают, как бороться с алкоголизмом, хамством на дорогах и американской угрозой. Преподаватели показывают фильм о том, как Вашингтон организовывал революцию в арабских странах. Авторы фильма предупреждают, этот сценарий готовится для России, его жертвами будут тысячи людей. Таких занятий в лагере на Селигере много. О них нам рассказала юная участница форума Татьяна, которая попросила не называть ее фамилию.
Такая яркая агрессия против Америки, против оппозиции. И ролики показывали против Америки. Показывали фильм о войне, фильм про Америку, про Ирак, про Ливию. Там рассказывали, как Америка сделала вот эту систему оранжевых переворотов, рассказывали, как это происходит. И показывали конкретные примеры на Украине, на Грузии и как это все происходило на Ливии. Делали Каддафи героем, что он такой хороший, он замечательный, что Барак Обама нехороший человек.
Похоже, фильмы действительно влияют на молодежь. Вот что говорит один из участников форума, 18-летний Александр Толмачев из Подмосковья.
По поводу вот Арабских Эмиратов, да, то, что какие там вот в арабские страны, точнее, какие проходили сейчас революции, я хочу сказать то, что подача тут идет такая, какая, я считаю, должна быть. Она почему идет на стороне? Потому что она правда. То есть, если мы сейчас будем говорить альтернативу, да, нас будут вводить в заблуждение. А почему это правда? Потому что на самом деле так и было. Тут сейчас не получается как-то разрушить Россию. Хотят тоже нефть, потому что Америка, она бережет свое все. А чужое хотят себе забрать, чтобы сейчас этим воспользоваться. И вот они сейчас будут забирать у арабских эмиратов, ну, в странах арабского того управления. То есть сейчас у Ливии, да, у Ирана, у Ирака. До нас пока не доходит, потому что мы еще стоим уверенно на ногах. Экономику свою подтянем, будет вообще все идеально.
После занятий мы отправляемся рассматривать выставки движений, которые собрались на форуме. Именно здесь в прошлом году были установлены колья с изображениями критиков российских властей, на головы которых надели нацистские фуражки. Среди них были старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и музыкант Юрий Шевчук. На этот раз движение «Наши» подготовило инсталляции с критикой гуманитарных интервенций НАТО и похвалами в адрес Владимира Путина. Выставка так и называется «Аллея достижений путинской эпохи». Среди достижений – развитие малого и среднего бизнеса и появление среднего класса. Инсталляции других прокремлевских движений, представленных на форуме, были посвящены отдельным проблемам, вроде нелегальных казино или незаконной продажи алкоголя. После обеда несколько десятков человек собираются на лекцию главы Росмолодежи Василия Якименко. В своей пространной речи он дает установки участникам форума.
Никакой другой задачи технологии сейчас, доступа к нашим ресурсам, кроме как поставить у нас их президента, нету. Вот товарищ Саакашвили в Грузии, ну, или Ющенко, ну, их там пекут, этих ребят. Они прибывают с определенными задачами. Нам хотят поставить всего лишь такого же товарища. Рядом с этим товарищем, поскольку эту историю нужно обслуживать, возникает целая куча Навальных, Немцовых, Лимоновых, черт знает кого, которым с утра до вечера дают гранты, чтобы они вопили о том, что у нас все плохо, у нас ужасно, руководство не справляется.
После лекции мы обратились к Василию Якименко с вопросом, почему он позволяет себе критиковать оппозицию, если его, как чиновника, финансируют все налогоплательщики, включая сторонников оппозиции.
Вы хотите сказать, что я за свою зарплату критикую оппозицию? Да, да, это правда.
И что? Но зарплату вашу отчасти финансируют те, кто поддерживает оппозицию.
Я должен отказаться от своих взглядов?
Вы не считаете, что вы должны держаться от выражения своих взглядов?
Нет. От кого персональные претензии можно получить? Я оппозиционер, работаю на заводе, мой налог ушел Якименко, Якименко за мой налог здесь про меня сказал вот так. Можешь слышать персональные претензии?
Лекции Якименко действуют на молодежь именно так, как он предполагает. Рядовые нашисты отвечают на вопросы корреспондентов заученными фразами. Однако стоит завязать с ними дискуссию, как они умолкают, не находя аргументов. Один из юных нашистов сказал нам, что считает врагом России Эдуарда Лимонова, потому что тот пропагандирует чистоту крови и скандирует «Россия для русских». Когда мы говорим о том, что Лимонов таких лозунгов не скандирует и за чистоту крови не выступает, молодой человек теряется, ведь он сказал о Лимонове именно то, чему его научили. Другие участники форума присутствуют на прокремлевских акциях просто так, за компанию. Вот что рассказала нам участница Селигера Анастасия Стефанова из Смоленской области. В прошлом она участвовала в акциях нашистов.
Почему именно наши?
Потому что мне нравятся их идеи, патриотизм, поддержание государственной политики. Вообще мне нравится, что наши, они доверяют молодежи. Это иногда в каких-то акциях я участвую. Очень много друзей, которые участвуют в этих акциях, и если что, за компанию, я тоже еду с ними.
Нетерпимость селигерского лагеря ко всевозможным общественным порокам теряется на фоне всеобщей демонстрации лояльности к Кремлю. Поездка на Селигера напоминает путешествие на машине времени, которое возвращает обратно в Советский Союз. Нападки на оппозицию и Запад, патриотическая риторика, гигантские плакаты вождей. Словом, ностальгическая картина для тех, кому за 60. Кирилл Филимонов и Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Министр транспорта России Игорь Левитин поручил Росавиации задержать самолеты обанкротившейся авиакомпании «Континент». Сенат США отверг принятый Палатой представителей Конгресса законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. Сторонники Муаммара Каддафи возлагают ответственность за убийство командующего войсками ливийских повстанцев Абделя Фатаха и Юнеса на боевиков Аль-Каиды. В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв двойного террористического нападения. 22 июля полиция обнародовала полные списки жертв трагедии, их число составило 77. На севере Косово военнослужащие НАТО отведены от баррикад, воздвигнутых накануне местными сербами на дороге к пограничному переходу между Косовом и Сербией. Не менее 11 человек погибли, двое ранены в городе Кветта на юго-западе Пакистана при обстреле микроавтобуса. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сенат США, как и ожидалось, отверг принятый Палатой представителей Конгресса законопроект, увязывающий повышение лимита госдолга с сокращением бюджетных расходов. Администрация Барака Обамы выступила против этого законопроекта и вновь призвала республиканцев к поискам компромисса о повышении долгового лимита. С подробностями наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Вашингтонская рабочая неделя завершилась в пятницу голосованием членов Палаты представителей. Они одобрили законопроект, которым санкционируется подъем предела государственного долга на 900 миллиардов долларов и снижение государственных расходов на 917 миллиардов. Такое решение позволит Соединенным Штатам оплачивать свои счета и обслуживать финансовые обязательства в течение полугода, после чего вновь потребуется подъем верхней планки долгов. Новый закон, в котором, как планируют республиканцы, будут предусмотрены новые более чем триллионные сокращения государственных расходов. Но этот закон, одобренный Палатой представителей и теоретически позволяющий предотвратить дефолт страны, категорически неприемлем для Сената, где большинство составляют демократы. В пятницу Сенат официально отверг этот закон. Сам президент Обама объявил в пятницу, что у этого билля Конгресса нет шансов стать законом. Теперь, после нескольких напряженных дней в Палате представителей, в течение которых спикер Джон Бейнер буквально вымучил согласие консервативных республиканцев-скептиков на подъем государственных долгов, свой вариант билля должен произвести Сенат. У сенаторов есть свое требование, не подлежащее обсуждению. Лимит долгов должен быть поднят на 2 года, чтобы уберечь страну от изнурительных дебатов и жестокой политической схватки незадолго до президентских и парламентских выборов. Иными словами, за 3 дня до истечения крайнего срока подъема долгового лимита страны угроза беспрецедентного дефолта. Очевидных вариантов выхода из этого политического тупика нет. Как можно объяснить, что впервые в истории страны значительная прослойка политического истеблишмента отказывается от компромисса и готова рискнуть добрым финансовым именем страны ради выполнения своих требований? Вопрос профессору-экономисту, сотруднику Гарвардского центра российских исследований Маршалу Голдману. Консервативная часть общества чувствует, что страна движется в неверном направлении, и не только она. Если прибавить к значительному числу безработных массу пенсионеров, чьи надежды на обеспеченную старость уступают место тревогам по поводу того, что будет с их медицинским обслуживанием, пенсионными накоплениями, то для очень многих американцев, в том числе и молодежи, это противостояние выглядит как борьба за право нормального существования. В пятницу появилась информация о том, что сведения о экономическом росте в последний год были завышены. Доходы американцев падали, несмотря на завершение рецессии. Все это порождает сильные эмоции, и мы в данный момент, на мой взгляд, оказались жертвой этих эмоций. Скажу больше, я вижу в этой ситуации немало параллелей с 30-ми годами. 20-е годы были годами преуспевания, за ними последовал крах. Американцы тогда были раздражены, недовольны, и Франклин Рузвельт вышел с программой нового курса, заключавшейся в государственных программах, обеспечивших занятость населения и социальную защиту. Это помогло снять некоторые напряжения, но все равно народ искал козлов отпущения. Людям хотелось простых решений, чтобы выйти из того, что им видится бесконечным кризисом.
понимаешь.
Есть ли, на ваш взгляд, у республиканцев или у президента Обамы реальные рецепты нейтрализации сегодняшних проблем?
У Обамы нет волшебной палочки, и я не уверен, что существует некий сравнительно простой способ разрешить эти проблемы. Мне кажется, что требуются государственные программы, которые бы помогли предотвратить ухудшение ситуации. В том, что касается республиканцев, на мой взгляд, их рецепт уменьшения роли государства в экономических делах может усугубить проблемы по той простой причине, что весь наш опыт преодоления подобных трудностей в прошлом указывает на то, что усилия по стимулированию экономической активности со стороны государства были ключевой мерой, способствовавшей нормализации ситуации. Интересно, что в 30-х годах Рузвельта с его программами обвиняли в том, что он подрывает страну. Но он сумел нащупать серединный курс, где государство повысило свою роль, но не подавило другие здоровые экономические силы. Человек или силы, которые бы могли вывести нас на подобный очень сбалансированный курс, требуются, на мой взгляд, и сегодня. Профессор, последние опросы общественного мнения в России свидетельствуют о том, что значительная часть россиян обеспокоена тем, что последствия американских финансовых потрясений могут принести России. Может ли, как вы считаете, угрожать ей нечто подобное, скажем, кризису конца 90-х годов? Я остаюсь неисправимым оптимистом в том, что касается американского потенциала. Мы можем качнуться вправо или влево, но я думаю, что, по сути, наша система здорова, и мы, как это всегда случалось, сможем нащупать верный путь. Если говорить о России, то исключить серьезный кризис невозможно. Но сохранение спроса на природные ресурсы, в принципе, обеспечит ее населению некий уровень жизни. Принципиально, правда, важно, что это богатство, доходы должны быть разделены между всеми, а не считанными олигархами, и это потребует искусных политических манипуляций. Это был профессор Маршал Голдман. Сенаторы-демократы намерены поступиться выходными и подготовить за уикенд вариант собственного закона, который, как они надеются, все же сможет стать основой для межпартийного компромиссного документа. Наблюдатели, в свою очередь, продолжают выражать веру в то, что достижение компромисса возможно в последний момент.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян заявил, что сбережениям граждан России опасность не угрожает. Вторая волна финансового кризиса, которую некоторые эксперты прогнозируют из-за нестабильной ситуации с курсами валют, России в ближайшее время не грозит. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Нестабильность популярных в России валют евро и доллара возникла как минимум по двум причинам. Колебания курса евро связаны с тем, что Евросоюз выделил денежную помощь Греции для борьбы с долговым кризисом. Падение же курса доллара возникло из-за того, что Конгресс США оказался не способен в течение длительного времени решить проблему госдолга. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики недавно озвучил прогноз о том, что в 2012 году российскому рублю грозит девальвация. Это означает, что курсы доллара и евро повысятся, и импортные товары будут стоить дороже. Заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики Валерий Миронов рассказал «Радио Свобода», в чем причины таких ожиданий.
Если поступление от экспорта валюты на внутренний рынок не сильно вырос, а импортеры будут требовать все больше и больше денег для закупки растущего очень быстрыми темпами импорта, то естественно, что на валютном рынке спрос на валюту превысит предложение, особенно если учесть, что у нас наблюдается уже почти примерно 9 месяцев, наблюдается отток капитала, а тот, кто выводит капитал из России, тоже предъявляет спрос на валюту. И вот в таких условиях, когда растет спрос на валюту, а предложение не увеличивается, вполне возможно, что баланс общего спроса на валюту, он изменится в такую сторону, что курс рубля может упасть. Это можно назвать девальвацией, но обычно, когда такие падения происходят на уровне 10-15%, это называют не девальвацией, а обесценением. Мы как раз и прогнозируем, что может произойти изменение номинального курса рубля к доллару примерно на 10-15%, то есть на 3-4, там, максимум там, 4,5 рубля. Это будет просто значительный такой шок на валютном рынке, но который не будет иметь каких-то очень серьезных.
Однако президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян не разделяет мнение аналитиков из Высшей школы экономики. Если судить по официально озвученным уровням волового внутреннего продукта инфляции, рублю падение не грозит.
уровень 4-3% роста ВВП и уровень, соответственно, 7,5% инфляции в этом году. Из этих цифр, ну, никак не следует девальвации. Никак не следует. Другое дело, что это цифры лукавые. Да, разве только рост ВВП, даже если он не лукавый, и то он означающий стагнацию. Я полагаю, что это все, конечно, удручает. Общая экономическая ситуация с таким уровнем прогнозов. Но все-таки это не девальвация.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян пояснил, что в России после 1998 года под дефолтом понимают ситуацию, когда вкладчики должны как можно быстрее избавиться от валютных сбережений. Но, по мнению Горегина Тасуняна, мировая экономическая ситуация сейчас не настолько опасна, чтобы вкладам россиян в иностранной валюте что-то угрожало. Однако президент Ассоциации российских банков все-таки рекомендует держать сбережения в рублях.
Людям, которые хранят свои сбережения в долларах, я лично и многие мои коллеги на протяжении многих, особенно последних 5-6 лет, рекомендуем хранить их в иностранной валюте, неважно, доллар, фунты или евро, или швейцарские франки, только в том объеме, в котором они им должны понадобиться. То есть вот они знают, что им предстоят платежи в этой валюте, поездка в Штаты или покупка, что-то, что требует этой валюты. Тогда да, а в основном все-таки в национальной валюте. В национальной валюте выгоднее, разумнее, я не говорю патриотичнее, потому что в экономике патриотизм быть не может, мотивация должна быть, да, но разумнее. Но если вы хотите все-таки, и у вас есть достаточный объем излишков, ну, по крайней мере, диверсифицируйте.
По мнению Горегина Тасуняна, пенсионеры и малообеспеченные люди – это те категории людей, которые легко и быстро поддаются панике, связанной в том числе и с колебаниями курсов валют. Они тут же стремятся что-то предпринять, чтобы сохранить свои сбережения. Горегин Тасунян считает, что им нужно оставаться спокойными.
Не надо бросаться и не надо ни в коем случае ни из какой валюты, ни в какую валюту не надо вытаскивать из банка и переводить в крупу, в гречку. Ну, невыгодно это себе дороже, потому что крупа и гречка портятся гораздо быстрее, чем инфляция съедает какую бы то ни было валюту. Это же все-таки лучше, чем падал бы рубль, потому что тут явно пенсия бы девальвировалась, их бы это нервировало гораздо больше, и, безусловно, они бы это почувствовали на своей потребительской корзине, потому что, увы, когда доллар растет, то мы вдруг видим на рынке возросшие цены, потому что сильно зависим от импорта. Поэтому я бы им сказал, в той мере, в какой можно, ну, не дергайтесь, не бегайте, не тратьте зря время.
Горегин Тасунян полагает, что запаса прочности российской экономики должно хватить. Во-первых, за счет нефти долларов, а во-вторых, за счет того, что в целом мировая экономическая ситуация в данный момент не очень благополучна. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В программе: Бельский районный суд не освободил Платона Лебедева. Вашингтон ввел санкции против причастных к гибели Сергея Магнитского. А также обзор блогов, гламорама, общественное мнение и реплика Виктора Шендеровича. Программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине число жертв вчерашних аварий на двух шахтах возросло до 25. Как сообщили сегодня в МЧС страны, обнаружено тело 7-го погибшего на шахте имени Бажанова в Донецкой области, где в пятницу разрушился лифт. Продолжаются поиски 4 горняков. При взрыве метана в шахте Суходольская Восточная в Луганской области погибли 18 человек. Судьба еще 8 остается неизвестной. Сенат США, как ожидалось, отверг принятый Палатой представителей Конгресса по инициативе республиканцев законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. Министр транспорта России Игорь Левитин поручил Росавиации задержать самолеты обанкротившейся авиакомпании «Континент». Из-за прекращения полетов «Континента» накануне из разных российских регионов не смогли вовремя вылететь сотни пассажиров. Сторонники Муаммара Каддафи возлагают ответственность за убийство командующего войсками ливийских повстанцев Абделя Фатаха Юнеса в Бенгази на боевиков Аль-Каиды. В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв двойного террористического нападения 22 июля. Полиция обнародовала полные списки жертв трагедии. Их число составило 77. Отставка высшего военного руководства Турции связана с недавними арестами высокопоставленных генералов и офицеров по обвинению в антиправительственной деятельности. Об этом заявил генерал Иси Касанар. На севере Косово военнослужащие НАТО отведены от баррикад, воздвигнутых накануне местными сербами на дороге к пограничному переходу между Косовом и Сербией.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв терактов 22 июля. Полиция обнародовала полные списки жертв. В них 77 фамилий. Как сообщают средства массовой информации, норвежский террорист Андерс Брейвик контактировал с британскими ультраправыми организациями, идеология которых повлияла на его убеждения. Известный британский эксперт по праворадикальным и экстремистским организациям, профессор Ноттингемского университета Мэтью Гудвин в интервью «Радио Свобода» анализирует поведение Брейвика. Профессор Гудвин, автор книги «Новый британский фашизм». С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
До норвежской трагедии европейские демократии сквозь пальцы смотрели на набирающие силу ультраправый экстремизм, главное внимание уделяя исламскому терроризму. Угроза со стороны праворадикального популизма явно недооценивалась. Службы безопасности Британии и других стран Евросоюза в основном занимались исламскими экстремистами, вдохновленными Аль-Каидой. Однако еще год назад известный британский исследователь праворадикальных движений в Европе Мэтью Гудвин предупреждал об опасности появления одиноких волков среди приверженцев неонацистской и ультраправой идеологии в европейских странах. Серийный убийца Андерс Брейвик подтвердил эти опасения. В интервью «Радио Свобода» профессор Гудвин анализирует норвежскую трагедию и тактику ультраправых европейских движений.
Похоже, что Брейвик был особенно озабочен угрозой, исходящей, по его мнению, от ислама, иммиграции, растущего культурного разнообразия. Судя по его писаниям, он был очень неудовлетворен реакцией партии политического мейнстрима на эти проблемы. С одной стороны, Брейвик — это уникальный тип из-за его решения использовать массовые убийства для достижения своих целей. До сих пор нам не приходилось это наблюдать у ультраправых, по крайней мере, в таком масштабе. Но, с другой стороны, мотивы его поведение отражает убеждения намного более широких европейских праворадикальных кругов.
Из манифеста Андерса Брейвика, опубликованного им в интернете, можно сделать вывод, что он в огромной мере вдохновлялся идеологией британских ультраправых группировок. Профессор Гудвин считает, что у норвежского серийного убийцы были тесные связи с британскими идейными собратьями.
Из опубликованного Брейвика манифеста явствует, что он в огромной мере использовал опыт насильственных действий праворадикальных группировок за пределами Норвегии. В частности, он упоминает Лигу английской обороны и одобрительно высказывается о ее тактике борьбы с исламом, подчеркивая ее принадлежность к единой с ним субкультуре. Известно также, что он отправил свой манифест по электронной почте ряду членов британских и других европейских ультраправых группировок. У Брейвика были также контакты на форуме в интернете с британскими ультраправыми.
Мэтью Гудвин полагает, что Андерс Брейвик принадлежит к новому типу ультраправых радикалов, чья идеология и политические цели отличаются от убеждений традиционных европейских праворадикальных группировок и движений.
Грубо говоря, мы можем привести водораздел между старыми ультраправыми, которые, подобно неонацистам, были зациклены на откровенном расизме, на превосходстве белой расы, и новыми ультраправыми, делающими акцент на проблемах культурной несовместимости мусульманских иммигрантов и ислама с европейскими ценностями. Новые ультраправые активно пытаются дистанцироваться от догматичной идеологии традиционных правых радикалов. Брейвик взял на вооружение идеи новых ультраправых и изложил заявил их в своем манифесте и своих постах в интернете.
Мэтью Гудвин не исключает в будущем появление в Европе так называемых подражательных преступлений, копирующих Брейвика.
Сейчас еще слишком рано прогнозировать, в какой мере сумасбродный поступок Брейвика повлияет на склонные к насилию ультраправые круги. Однако существует риск появления подражательных преступлений правых экстремистов, копирующих массовые убийства в Норвегии. Подражательные преступления не раз демонстрировали смертники, вдохновленные идеями Аль-Каиды. Существует потенциальный риск того, что отдельные адепты ультраправых организаций придут к выводу, что насилие остается единственным способом достижения их целей. К примеру, в Британии сейчас в заключении находятся 14 членов ультраправых группировок, совершивших насильственные действия или участвовавших в терактах. Эта угроза реально существует.
По мнению британского эксперта, лозунги и популистские идеи ультраправых находят значительную поддержку не только в Британии, но и в других европейских странах. Их борьба с политикой мультикультурализма, с распространением ислама и эмиграцией стран третьего мира находит сторонников не только среди правых радикалов.
Если взглянуть на Европу в целом, то можно обнаружить высокий уровень потенциальной поддержки партий, придерживающихся ультраправых убеждений. Однако это не значит, что все их сторонники убеждены в необходимости насилия по рецепту Андерса Брейвика. Это не так, но они разделяют его представление о том, что Европе угрожает ислам, что мультикультурализм оказывает негативное влияние на европейское общество, что иммиграция в Европу слишком высока и что партии политического мейнстрима не способны разработать эффективные меры борьбы с этими явлениями. И если проанализировать мнение европейцев, то можно обнаружить у них довольно высокий уровень поддержки таких представлений.
Говорил исследователь праворадикальных и экстремистских европейских организаций и их идеологии профессор Мэтью Гудвин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Почему в России так плохо относятся к жертвам торговли людьми и сексуального насилия? Об этом говорят директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова, заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия Анна Андрей Синельников и директор Центра миграционных исследований Елена Тюрюканова. В эту субботу, 30 июля, 18 часов. Во вторник, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В нескольких российских регионах бушуют природные пожары, что делает особенно актуальным показ, который состоится сегодня вечером в культурном центре «Винзавод» в Москве. Зрители увидят киноальманах, состоящий из 5 короткометражек, снятых прошлым летом, когда лесные пожары стали большой проблемой для центральной части России. Название проекта «Подлинная история пожаров. Лето 2010 года», рассказывает Лиля Пальвелева.
Авторы фильмов – ученики режиссера-кинодокументалиста Марины Разбежкиной. Вместе с волонтерами летом 2010-го они отправились в горящие леса Рязанской области. Главный вывод, который сделают те, кто посмотрит киноальманах, по мнению Марины Разбежкиной, будет таким.
Прошлый год с пожарами доказал, что общественное движение может гораздо больше, чем мы предполагали. Вот я думаю, что вот это несчастье показало, что люди могут объединяться, и это очень здорово. Потому что если нам не может помочь правительство, если не может помочь кто-то, кто обязан это делать, то значит люди сами себе помогают, и это вечный и актуальный разговор.
И эти люди попадали в кадр кинокамер ваших учеников?
Конечно. У нас совсем не пафосное кино. Ребята просто рассказывали и о людях, которые горели, и о людях, которые тушили пожары, об общественниках и о профессионалах, которые тушили. Знаете, мы недавно тут разговаривали с Костей Шавловским, замредактора «Сеанса», и он, посмотрев этот альманах, сказал, что вот это абсолютно идеальные альманахи, которые должны были бы делаться сейчас по всей стране. Потому что они фиксируют в нужное время и в нужном месте самые острые события. И фиксируют без всякого пафоса, без вот этой специальной направляющей оптики взгляда. И это очень здорово. Вот там 5 новелл, в которых рассказывается о гастарбайтере, одна новелла, которая тушит пожары, другая новелла о людях, которые горели, третья новелла о людях, которые спасали. Вот какие-то такие совершенно без политического пафоса сюжеты. Они очень важны сейчас, и они не снимаются. Это такая актуальная публицистика.
Когда начиналась эта работа, вы давали кинорежиссерам какие-то задания? То есть были как-то распределены их функции?
Вы знаете, нет, задания не давала, потому что было совершенно непонятно тогда. Это было в то самое время, когда все уже горело. Я просто попросила ребят, я не могла даже давать это задание, потому что это было личное дело, ехать на пожары или не ехать. Вот я попросила их поехать туда, куда они могут. Мы просто распределили, чтобы они не попадали друг другу на глаза. Но в результате получилось, что они сняли новеллы про разные все.
Елена Демидова, куратор проекта «Подлинная история пожаров» и автор одного из фильмов под названием «Лёша». Обратимся к ней с таким вопросом. Эти фильмы, которые вошли в программу, они просто фиксируют то, что происходило, и таким образом наталкивают зрителя на выводы? Или выводы делают сами создатели фильмов?
Ну, мы же не просто фиксируем, мы же это монтируем. У нас, естественно, есть своя собственная позиция, которая может проявляться, я не знаю, там, в интонации. Потому что интонация в тот момент у всех, кто как-то участвовал в тушении пожаров, в гуманитарной помощи, интонация была, скажем так, слегка матерная. Когда ты понимаешь, что вот тебе на ногу упало что-то, причем упало не по твоей вине, а по чьей-то.
Это значит, что доминировала такая эмоция, как злость, а не страх от того, что ты сталкиваешься с таким стихийным бедствием, с таким страшным, масштабным.
Страха не было абсолютно, потому что было понятно, что кроме вот этого государства есть еще люди, которые помогают друг другу. У нас там есть фильмы и о тех людях, которые приезжали из Москвы за 300 километров на своих машинах, тратя собственный бензин, собственное личное время, и помогали отстаивать какие-то деревни. Есть фильмы о жителе деревни, который сам пытается ее отстоять, постоянно там ездит вокруг нее, кричит, добивается, чтобы МЧС приехал. В конце концов, он решает эти проблемы, его дом остается и не сгорит. То есть, на самом деле, страха никакого. Было понятно, что есть беда и есть люди, которые с ней справляются, так или иначе.
То есть, как это часто бывает во времена катастроф, произошла мобилизация? Я имею в виду внутреннюю, эмоциональную.
Да, конечно. Соответственно, и мы там тоже были не просто наблюдателями, мы привозили свою какую-то помощь в ситуации, когда там что-то рядом горело, просто вставлял камеру, брал лопату, песок, ведро и делал то же, что делали и другие. Кроме нас, туда приезжала куча телевизионных групп, которых делали ровно наоборот. Они говорили, разожгите нам здесь пожарче, сделайте картинку покрасивше,
да неужели?
Чтобы горело ярче.
Да неужели?
Такое было. И ребята, которые занимались тушением пожаров, очень не любили телевизионные группы. И нам приходилось доказывать еще, что мы не такие, что мы на самом деле не хотим, чтобы горел пожар. Мы хотим снимать то, что происходит на самом деле, и не более того. В общем-то, это фильмы, которые сделаны в результате в одной стилистике, и которые пытаются понять, что было, как было.
Говорит Елена Демидова. А по окончании показа короткометражек на Винзаводе состоится их обсуждение вместе с Мариной Разбежкиной и авторами фильмов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США отверг принятый палатой представителей Конгресса законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. На Украине число жертв вчерашних аварий на шахтах в Донецкой и Луганской областях возросло до 25, судьба 12 горняков остается неизвестной. Министр транспорта России Игорь Левитин поручил Росавиации задержать самолеты обанкротившейся авиакомпании «Континент». В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв двойного террористического нападения 22 июля. Полиция обнародовала полные списки жертв трагедии. Их число составило 77. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама за неделю. Россия в новом сельскохозяйственном году, наступившем с начала июля, планирует экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Однако готовы ли иностранные покупатели к возвращению российских поставщиков на мировой зерновой рынок после их почти годичного отсутствия? Рубрику вам представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Рост цен на продукты питания в России в первом полугодии, составивший 4,9%, более чем вдвое превысил средний для Европейского Союза показатель 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и 27 странах ЕС за 6 месяцев года составила 5% и 1,8% соответственно. Российская санитарная служба в ближайшее время готова рассмотреть вопрос о полном снятии запрета на ввоз овощей из Европы, если там не будут регистрироваться новые случаи заболеваний, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Экспорт овощной продукции из Евросоюза был временно остановлен в начале июня в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. На сегодня поставки свежих овощей уже возобновлены из 11 стран ЕС. Продажи легковых автомобилей в России в первом полугодии, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличились более чем на 56% к уровню такого же периода 2010 года до 1 182 тысяч штук. За этот период доля автомобилей российских марок в общем объеме продаж сократилась более чем на 5 процентных пунктов до 26,6%, а собираемых в стране иностранных моделей примерно на столько же увеличилась почти до 40%. Министерство энергетики России выступает за создание российскими сетевыми компаниями, включая федеральную, стратегических альянсов с иностранными партнерами, заявил глава министерства Сергей Шматко. Реформа электроэнергетики, начавшаяся в 2008 году, предусматривала приватизацию лишь тепловых электростанций страны. При этом магистральные линии электропередачи, а также атомные и большинство гидроэлектростанций должны были остаться в собственности государства. Иностранные инвестиции в розничную торговлю России в первом полугодии увеличились в 2,5 раза к уровню такого же периода прошлого года до 3,5 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. Оборот розничной торговли страны в январе-июне, по данным вице-премьера, увеличился в годовом исчислении на 5,3%, примерно до 316 миллиардов долларов в пересчете. Россия с начала июля возобновила экспортные поставки зерна, остановленные в середине августа 2010 года в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи. Его объем в минувшем году составил менее 61 миллиона тонн, сократившись по сравнению с показателем предыдущего года сразу на 37%. В нынешнем сезоне подобных проблем не предвидится, а потому власти запрет на экспорт зерна решили отменить. Чем обернулось для российских сельхозпроизводителей это временное эмбарго? Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Естественно, потери есть, и потери достаточно существенные. Ведь на рынке проблема не в том, что кто-то ушел и кто-то чего-то не продал, а проблема основная в том, что снижается уровень доверия к стабильному поставщику. И вот это вот основной психологический момент, который сейчас является ключевым моментом, который необходимо российскому зерновому экспорту преодолеть.
По данным Российского зернового союза, за первые 20 дней июля за границу было продано около 1 400 000 тонн зерна. До конца декабря, согласно прогнозу его экспертов, объемы поставок достигнут 10 миллионов, а в целом за сельскохозяйственный год, который продлится до начала следующего июля, 20 миллионов тонн. Схожие оценки и у Министерства сельского хозяйства страны. Казалось бы, обеспечить такие поставки на экспорт Россия сможет без проблем, учитывая текущий прогноз урожая зерна в стране в нынешнем сезоне, составляющий около 90 миллионов тонн. Эти объемы, наряду с переходящими запасами зерновых, по словам президента Дмитрия Медведева, уж точно позволят стране без проблем реализовать ее экспортный потенциал.
На сегодня у нас запасов зерна достаточно. Ситуация на внутреннем зерновом рынке в целом вполне стабильная. Добиться этого и снизить цены на зерно удалось благодаря вовремя проведенным зерновым интервенциям. Сейчас запасы интервенционного фонда составляют 6,7 где-то тогда миллионов тонн. Это резерв, и мы можем в очередной раз им воспользоваться, например, при резком скачке цен на зерно на мировом рынке. Считаю, что этого достаточно, и пока нет необходимости вводить дополнительные меры по регулированию зернового рынка, запрещать экспорт или применять какие-либо тарифные квоты.
Однако эксперты уверены, что продать 20 миллионов тонн зерна после сравнительно долгого отсутствия на мировом рынке российским поставщикам будет непросто. Как уточняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, прогнозы по экспорту, сделанные и союзом, и Министерством сельского хозяйства, говорят не столько о возможностях страны, сколько о ее желаниях.
И мы, и они говорим одно и то же, мы говорим об экспортном потенциале, то есть то, что может состояться. Вопрос ключевой в том, что очень бы хотелось, чтобы это состоялось. А вот это уже сложнее, потому что это зависит и от конъюнктуры мирового рынка, и от той тарифной политики, которая у нас в стране будет реализовываться, и от многих других факторов. Но потенциально, без ущерба какого-то для внутреннего рынка, мы можем, а я думаю, даже в большей степени мы должны вывести где-то порядка, как минимум, 20 миллионов. Та задача, которая реально существует.
За время эмбарго место России в зерновом экспорте заняли другие страны, прежде всего Соединенные Штаты. Платить же за новое вхождение на мировой рынок российским поставщикам придется снижением цен, что, как считает Александр Корбут, демпингом считать нельзя.
Дело в том, что не то, что Россия демпингует, это не тот демпинг, который вот иногда на рынке происходит. Возникают вполне обычные ситуации, тривиальные достаточно. Вот это вот снижение уровня доверия, она ведет к тому, что покупатель получает возможность вести дискуссию плана такого, что да, мы, конечно, готовы бы ваше зерно купить, но вот кто знает, а вдруг у вас опять что-то изменится.
По оценке министра сельского хозяйства Елены Скрынник, в нынешнем году Россия должна вернуть свои экспортные позиции на мировом рынке зерна. Причем, по ее словам, дополнительной поддержки со стороны государства, в частности субсидирования экспорта, российским поставщикам пока не требуется.
Экономическую панораму за неделю вам представил Иван Трефилов.
Работа для молодых специалистов. На какие вакансии могут рассчитывать выпускники этого года? Рейтинг вузов с точки зрения работодателей. Какие профессии станут наиболее востребованными через 5-6 лет? Особенности российского рынка труда обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 31 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Неделя в СНГ, так называется наша следующая рубрика. Об одном из наиболее интересных событий уходящей недели расскажет наш обозреватель Виталий Портников.
Задержание в Австрии по просьбе Литовской Республики бывшего полковника Комитета государственной безопасности СССР и командира группы «Альфа» Михаила Головатова. Его выпустили уже через 24 часа, и вместо того, чтобы оказаться в Вильнюсе, он оказался в Москве, можно сказать, отделался легким испугом, вызвала напряженность в отношениях между Вильнюсом и Веной, и воспоминания о том страшном январе 1991 года, когда рушились наши надежды на перемены, когда руководимые Михаилом Головатовым ОМОНовцы пошли на штурм Вильнюсского телевизионного центра и готовились штурмовать здание парламента Литовской Республики, только что объявившее о своей независимости от Советского Союза, когда гибли люди и заканчивалась Горбачевская перестройка, фактически сменившаяся реакцией, а затем путчем 1991 года и последующим развалом Советской империи. Сама история с Головатым сейчас тема для иронических комментариев. Можно сказать, что в России вопрос задержания бывшего полковника КГБ рассматривается исключительно с точки зрения литовских претензий и того, что Вильнюс не смог доказать правомочность своего стремления допросить Михаила Головатова даже правосудию страны-члена Европейского Союза. А между тем, вопрос не в Австрии и Литве, а вопрос в самой России. В 1991 году сотни тысяч людей выходили на улицы российской столицы в солидарность со свободной Литвой. Демонстрация растянулась от Триумфальной площади и до Кремля, дальше до Старой площади, где находился Центральный комитет КПСС. Так много москвичей хотели тогда поддержать литовцев. Ночь, когда штурмовали литовский парламент, была ночью истины для советского телевидения. Слезы Татьяны Митковой стали преддверием недолгой, но настоящей свободы слова в Советском Союзе. Сейчас же российское общество совершенно равнодушно к тому факту, что истина о происшедших событиях, а ведь они привели к человеческим жертвам, так до сих пор и не выяснено, что человек, который может оказаться непосредственным виновником того, что произошло, или знает, кто был непосредственным виновником, кто отдавал преступные приказы, чувствует себя совершенно спокойно и в собственной стране, и в цивилизованном мире. Что Михаил Головатов не подсуден в принципе, не может дать показаний по тому, что произошло в январе 1991 года, хотя эти показания могли бы пролить свет на всю последующую историю советского развала и стать памятью о людях, оказавшихся невинными жертвами жерновой истории. Единственное следствие того, что произошло с бывшим чекистом, теперь в Европу ему путь заказан. Он может спокойно наслаждаться российской пенсией и заслуженной боевой старостью. Никому ничего он так и не скажет, разве что в мемуарах. Виталий Портников, Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков.
Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах Радио Свобода программу «Человек имеет право». Тема: насколько эффективно законодательство защищает права путешественников, отдыхающих в России и за рубежом. В студии Радио Свобода председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. На телефонной связи старший партнер Российского общества страховых юристов, адвокат Юрий Фабельсон. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основание для условно-досрочного освобождения Лебедева Платона Леонидовича не усматриваю. И удовлетворение ходатайства осужденного прошу отказать.
Нападение на чиновника было совершено около половины девятого утра, когда...
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой...
Мы стояли на тротуаре общего пользования. Чоповцы просто подбежали, стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.